новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Обвинение против бывшего директора шахты «Распадская». Ситуация в Джалалабаде на юге Киргизии. Протесты против олимпийского строительства под Сочи. Арест во Франции военного лидера ЭТО. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Главной российской темой уже который день остается ситуация вокруг шахты «Распадская» в Кузбассе, где в результате аварии 9 мая погибли не менее 66 шахтеров. Еще 24 горняка не найдены, их судьба неизвестна. Сегодня бывшему директору шахты Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В городе Междуреченск, где находится шахта «Распадская», сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Анастасия. Давайте начнем нашу беседу с того, ведутся ли в шахте поисковые работы. Я понимаю, конечно, что шансов найти пропавших горняков живыми нет или почти нету, но все же, ведутся ли работы?
Здравствуйте, Валентин. Спасательные работы приостановлены, причем не ясно на какой срок. Дело в том, что на шахте по-прежнему продолжается пожар, идет подтопление горных выработок, и какие-то поисковые работы производить просто опасно. Более того, если раньше на Распадской хотя бы предполагали, что они будут возобновлены в понедельник, то теперь даже от этих прогнозов отказываются. 24 горняка остаются в шахте. Очень мало надежды, что их найдут живыми. Родственники тех, кто находится в шахте, возмущены тем, что руководство не обращается к ним, не держит их в курсе, потому что если раньше им хотя бы было позволено приезжать каждый день к шахте, узнавать последние новости, то и теперь этой информации нет. Подъезд к шахте подходить запрещено родственникам, а также журналистам, как выяснилось.
Анастасия, скажите, пожалуйста, сегодняшняя главная новость – это то, что бывшему директору шахты Игорю Волкову предъявлено обвинение. Что известно в Междуреченске об этих обвинениях и какова реакция горняков?
На Распадской это событие не комментируют, а среди горняков реакция разная. Кто-то говорит, что нашли козла отпущения, потому что он был единственным руководителем шахты. Другие горняки считают, что это верное решение, поскольку против Игоря Волкова уже обращался в суд Ростехнадзор, и это происходило неоднократно. То есть и раньше были нарушения, и, видимо, не без его ведома. Он был руководителем, непосредственным руководителем шахты в Междуреченске, тогда как, например, Геннадий Козовой, руководитель угольной компании, он находился больше в Москве, и поэтому против него какой-то злости у горняков нет. Но некоторые считают, что действительно виноват Волков, хотя, может быть, не только он.
Анастасия, и последний короткий вопрос. Последние действия властей и руководства шахты как-то умиротворяют горняков? Ведь на прошлой неделе в Междуреченске произошли волнения. На конец этой недели намечены протесты.
Я бы не сказала. Сейчас все действия властей сводят к силовым действиям. Горнякам запрещают общаться с прессой. Я это слышала официально от охранников на шахте «Распадской». Меня попросили оттуда уйти, потому что журналистами горнякам общаться запрещено. Но умиротворить ситуацию, возможно, удалось, но частично. Некоторые горняки все равно успели сообщить, что они пойдут на митинг, потому что условия работы у них ужасные с точки зрения безопасности, зарплаты низкие, и в Москве об этом даже плохо себе представляют, поэтому они будут митинговать.
Спасибо, Анастасия. Напомню, что в Междуреченске работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. И в продолжении темы. Эксперты полагают, что само по себе уголовное преследование людей, на которых возложена ответственность за аварии на шахтах, не способно решить назревшие проблемы угольной отрасли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Известный экономист Евгений Гантмахер считает усилия властей, предпринимаемые для выхода из сложившейся в Междуреченске ситуации, явно недостаточными.
В принципе, принципе, о том, что происходит в угольной отрасли, было известно давно. По крайней мере, те, кто к этому имел прямое отношение, об этом знали прекрасно. Сейчас, после вот этой трагедии, после того, когда приковано к ней внимание самых первых лиц государства, конечно, идет какая-то такая, я бы сказал, такая истерическая, что ли, во многом реакция. Вот ищут виновных, срочно там обещают людям, шахтерам, тем, кто потерял работу из-за аварии на шахте, платить, продолжать платить эту заработную плату и так далее. То есть все-таки речь не идет о каких-то системных вопросах. Здесь нужна целая программа действий, которая в течение, наверное, ряда лет вывела бы ситуацию на другой уровень. И поэтому какими-то вот этими лихорадочными мерами, обещаниями, психотерапевтическими всякими действиями и еще тем более разгоном людей с дубинками, ОМОНа, это, конечно, не решишь. И мне кажется, это как у нас принято в России, это просто загоняет болезнь вглубь.
В постсоветскую эпоху аварий на предприятиях было немало, но особых последствий для их директоров и владельцев, в общем-то, это не имело, отмечает ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков, который сейчас находится в Междуреченске.
Почти не наказывали никак руководителей, и почти никак не сказывалось это на кошельках собственников, потому что вот эти вот компенсации, конечно, они, но при том, что они для семей, они весьма значимые. Для тех, кто стоит в списке Forbes, это, конечно, небольшие траты. Даже здесь вот высказывается мнение такое, что им выгоднее платить компенсации, чем вкладывать деньги в дегазацию пластов там, или развитие средств безопасности. Все же понимают, что наказанием одного директора проблемы не решишь. Речь идет о системе управления, вообще угольной промышленностью, угольным предприятием. И, конечно, виновные должны быть наказаны. Но если не поменять ничего в системе управления, то вопрос повторения – это всего лишь вопрос времени. Где? Не здесь, в другом месте. Значит, это произойдет.
Шахтеров не очень-то интересует сегодня будущее директора Распадской. Они думают о другом, говорит Петр Безюков.
Больше надежд связывают с тем, что здесь начинается какой-то диалог. Он идет еще, на мой взгляд, очень неумело, очень коряво складывается, но это диалог. Вот в ближайшие дни ожидается встреча инициативной группы, которая образовалась здесь, представляющая интересы шахтеров, жителей, собственником шахт Геннадием Козловым. Ожидается очень такое нелицеприятное обсуждение всех сложившихся проблем. Как и все другие конфликты, возникающие на предприятиях, они возникают не на пустом месте. Даже вот нынешнее обострение обстановки, оно начиналось еще в марте, как вот мне здесь рассказывают. И вот эта авария, эта трагедия, она просто ускорила течение событий. И вот на волне вот этой эмоциональной горя просто выплеснулось все то раздражение, которое здесь копилось. Конечно, людей уже достало. Достала вот эта низкая зарплата. Достали крайне небезопасные условия труда. Но больше всего, что раздражает людей, это, конечно, вранье и неискренность собственников, которые пытаются проблемы, если не переврать, как это вот было с заработной платой. Всех возмутило, кто про какую среднюю зарплату говорил директор, что она 80 тысяч здесь. Как можно считать людей, которые работают со сложнейшей техникой, в сложнейших условиях, как их можно считать незрелыми? Просто они до определенного момента терпят, а потом оказывается, что вести вот этот вот диалог, социальный диалог, его крайне непросто. Здесь тоже нужны и умения, и квалификация, но этого умения сейчас нет ни у руководства шахт и специалистов, ни у самих шахтеров.
Считает специалист по трудовым конфликтам Петр Безюков. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты Распадской Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает Интерфакс. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков избран главой Олимпийского комитета России. Сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Новая власть и украинское общество». В программе участвует руководитель общественной организации «Центр ОА», бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачок. Программа «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». И одна из главных международных тем – это ситуация в Киргизии. Новым властям Киргизии пока не удается полностью восстановить порядок в стране, несмотря на принимаемые ими энергичные меры политического, а порой и силового характера. Самой напряженной точкой в Киргизии в последние дни был город Джалалабад на юге страны, где противостояние между сторонниками свергнутого президента Курманбека Бакиева и приверженцами новых властей переросло в межэтнические столкновения – столкновение с местной узбекской общиной. В беспорядках, как сообщается, погибли два человека. В город направлены войска. В Джалалабаде был объявлен комендантский час. Сейчас у нас на линии прямого эфира корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Толкун Сагынова. Здравствуйте, Толкун. Расскажите, пожалуйста, что известно сейчас о ситуации в Джалалабаде?
Здравствуйте. Только что я связалась с правозащитницей, которая находится на месте событий, на ипподроме в городе Джалалабад. Ее зовут Азиза Абдирасулова. И она сообщила мне по телефону, что сейчас люди начали расходиться после того, как к ним вышел министр обороны Исмаил Исаков. И он пообещал людям публично, что за три дня, предстоящие три дня, он решит все их требования. В частности, люди требуют наказать за высказывания провокационные лидера узбекской диаспоры. Он также является лидером узбекской партии «Родина» Кадыржан Батыров, это экс-депутат, за публичные призывы к межнациональной розни. И он, Исмаил Исаков, обещал, что за три дня он сумеет поймать Кадыржана Батырова и привлечь его к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни и за организацию массовых беспорядков на юге республики 14 мая и 19 мая. Также люди требуют, чтобы местные средства массовой информации адекватно отражали события в городе. И они также требуют, чтобы было проведено членами нового правительства объективное расследование виновных, спровоцировавших беспорядки на юге республики. Сейчас люди уже расходятся, и только в местах компактного проживания узбеков, так называемые махали, там созданы из числа узбекской молодежи группы по 100 человек, которые созданы.
Простите, у нас оборвалась связь с нашим корреспондентом в Бишкеке Толкун Сагыновой, но мы вернемся к разговору с ней позже в течение нашей программы. Сейчас же у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о одной из центральных тем российско-американских отношений. Это вопрос о американско-российском договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был недавно подписан президентами двух стран. А сейчас этот договор должен быть ратифицирован парламентами двух стран. И если в России можно предполагать, что парламент последует указаниям лидеров страны и ратифицирует, то какова ситуация с ратификацией договора СНВ, или, как говорят в Америке, договора START-2 в Верхней Палате Парламента США, в Сенате? Что об этом пишут американские газеты?
Валентин, газета «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о том, как сенатор-республиканец из Южной Каролины Джим Демент резко раскритиковал президента Обаму за его фактическое согласие ограничить новую систему противоракетной обороны таким образом, чтобы с ее помощью невозможно было остановить российские ракеты. Как пишет автор статьи Питер Бейкер, сенатор таким образом оспаривает не только Обаму, но и его предшественника Джорджа Буша, который, создавая систему ПРО, не намеревался с ее помощью свести на нет значение российских вооружений и не раз заявлял, что противоракетная оборона не создаст угрозы безопасности России. Система предназначалась для отражения ядерного удара со стороны таких государств, как Иран и Северная Корея. Переформулировав концепцию Буша, Обама остался верен ее основной задаче, подчеркивает журналист. Несмотря на заверения главы Пентагона Роберта Гейтса и председателя Объединенного комитета начальников штабов Майка Маллена о том, что новый договор СНВ не накладывает существенных ограничений на программу развития ПРО, этот вопрос станет камнем преткновения, ибо российская сторона продолжает возражать против программы, говорится в статье. Судя по жалобам сенатора Деминта, он не видит разницы между оборонной программой Буша-Обамы и программой Рейгана, которая была нацелена на нейтрализацию российского, тогда еще советского ядерного потенциала. Разве нежелательно для нас иметь систему ПРО, которая сводит на нет угрозу со стороны русских? Спросил Деминт в Сенате. На что сенатор-демократ Джон Керри ответил: нет, лично я так не думаю. И был поддержан министром обороны Робертом Гейтсом. После чего Деминт в своем блоге записал: своим ответом сенатор Керри проиллюстрировал причину, по которой американцы не хотят доверять левым политикам, обеспечивая интересы Америки на мировой арене. Однако ни Гейтса, ни Буша Деминт не упомянул, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, скажите, пожалуйста, а какова самая горячая внутриполитическая тема в американской прессе?
Валентин, сегодня эта тема продолжает оставаться темой состоявшихся во вторник первичных выборов кандидатов в сенаторы в ряде ключевых штатов в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Как говорится в редакционной статье газеты USA Today, в ходе этих праймериз американские избиратели фактически отвергли кандидатов от собственных же партий, тех кандидатов, которые сегодня находятся у руля законодательной власти, а также тех, кто несет репутацию кандидатов от истеблишмента, проще говоря, номенклатурщиков. На арену выходят новые в политике люди. Хорошо то, пишет газета, что это может влить свежую кровь в Вашингтоне, но плохо то, что это может быть рецептом к усугублению борьбы узкопартийных интересов. Так считают авторы статьи. Сохранится ли эта тенденция к ноябрю, можно только гадать. Во всяком случае, в большинстве подобных случаев, когда законодатели, сидящие по несколько сроков в Конгрессе, не переизбирались в массовом порядке, это касалось только одной партии. Например, демократов в 1994 году или республиканцев в 2006 году. Об этом говорится в редакционной статье газете USA Today. Валентин.
Алан, и в заключение спрошу вас о актуальном событии. Несколько часов назад стало известно, что правительство Пакистана заблокировало доступ в интернете к видеоресурсу YouTube. Пишет ли что-то об этом американская пресса?
Валентин, пока комментариев нет, я могу только сослаться на то, что американские издания на своих веб-сайтах опубликовали развернутую корреспонденцию агентства Associated Press на сей счет. И в частности, об этом пишет газета Wall Street Journal. В материале говорится, что запрета видеоресурса YouTube в Пакистане свидетельствует о росте давления на те интернет-сайты, содержание которых кажется кощунственным властям Пакистана, страны, в которой большинство населения является мусульманами. Запрет пришел на следующий день после блокирования доступа в этой стране к социальной сети Facebook под предлогом общественного недовольства, помещенным в ней предложением пользователям размещать там изображение пророка Мухаммеда. Но при этом в материале отмечается, что государственное управление Пакистана по телекоммуникациям приветствует участие представителей этих двух интернет-ресурсов в урегулировании вопроса.
Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор свежей американской прессы подготовил корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Вернемся к российским темам. Несколько жителей Меретинской низменности в Краснодарском крае, в районе, где ведется строительство объектов перед зимней Олимпиадой в Сочи 2014 года, объявили бессрочную голодовку. Владельцы недвижимости недовольны ценой, за которую власти намерены купить у них земельные участки, отведенные под олимпийское строительство. Участники голодовки требуют встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Материал Мумина Шакирова.
10 жителей Нижней Меретинки, каждый в индивидуальном порядке, приняли решение и подали в администрацию Адлерского района заявление о проведении голодовки. Владельцы земельных участков просят Владимира Путина и Дмитрия Медведева прибыть к ним в поселок и разобраться на месте. По мнению голодающих, краевые власти не способны решить вопросы ни с оценочной стоимостью земли, ни с переселением людей, говорит житель Меретинской низменности Павел Жуковский.
Люди, значит, те, которые были переселены, единицы, и им предлагают выселиться опять, значит, это по улице Голубая Южной культуры. Может, и нас такая очередь ждет. Значит, первая оценка у нас была 2 400 000 – 3 000 000 за сотку земли. На сегодняшний день оценочная деятельность нас двигает и объявляет нам публично, что ваша земля будет стоить 1 400 000 рублей за сотку земли. Мы с этой оценкой не согласны, потому что, открыв любую газету, даже вторичного жилья меньше, чем 3 миллиона рублей по Адлерскому району, скажем так, и по большому всему Сочи там еще больше цены, меньше 3 миллионов рублей не найти. Идти на поводу у властей, брать те дома, которые они нам строят, там, значит, грунтовые воды близко, раз. Качество стройки, так как строителям не платят, очень плохое, два. Тем людям, которым построили на поселке Некрасовское, не отвечают экологическим нормам, три. Они это все утаивают, потому что там пенопласт, дышать им нельзя, жить в нем нельзя. Ну, люди надеются, то, что Кремль наш великий все-таки примет правильное решение, и люди в отношении оценки и переселения все-таки будут довольны.
По словам Павла Жуковского, ранее приезжавший в Нижнюю Меретинку вице-премьер Дмитрий Казак, возглавляющий комиссию по проверке олимпийских объектов, на встрече с жителями поселка объявил публично, что 20 февраля этого года все будут довольны. Будет завершена оценка, получены деньги, люди будут переселены в те дома, которые их устроят. Но этого не произошло. Поддержку голодающим оказывает сочинское отделение Центра социальных программ во главе с его руководителем Екатериной Примаковой.
Весь день мы провели с ними, приехали, скорая помощь им оказывает администрация. Помощь-то наша небольшая, мы можем только поддерживать и помогать морально, воду подносить сейчас. Ну, в общем-то, я думаю, что в этой ситуации, вот в момент этой голодовки, самое важное людям плечо, да, не остаться одними. Но поддерживающих очень много, это большое количество улиц. Причем одна улица тянет за собой другую, и ну, люди выставили свои требования и говорят о том, что будут до конца, до того, пока не решатся их вопросы, пока не услышатся их мольбы. Власти играют в эти игры 2,5 года, более уже чем, а документально ничего нет на самом деле.
Связаться с местными властями в лице руководителя департамента Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 Ларисой Завидеевой не удалось.
У нее сейчас совещание идет, а что вы хотели?
В Нижней Меретинке люди голодают. Вот какая-то реакция есть вашего департамента или нет?
Подробные комментарии вам сейчас давать не буду, конечно. Совещание сейчас идет.
Когда она освободится?
Понимаете, нет временных рамок проведения совещания.
Директор департамента по управлению внешними связями госкорпорации «Алимстрой» Александра Костерина, сославшись на занятость, также отказалась от комментариев. Житель Меретинской долины Александр Чичварин, чей участок должен уйти под строительство олимпийских объектов, пока не видит перспектив разрешения земельных вопросов в своем поселке.
Ребята поголодают еще денька 2-3, кто-то им дадут и, наверное, прекратят голодать. Понимаете, вот приходят строители и говорят, нам нужно здесь строить, предположим, что-то, да? А мы говорим, а мы не имеем даже договора с Олимстроем, даже не имеем оценочных ведомостей, не имеем договора. Они говорят, ну как же, у нас по плану уже вчера мы должны начать на вашей территории строить. То есть вот здесь идет расстыковка между Краснодарским краем, Олимстроем, понимаете? Они никак не могут между собой оперативно работать.
Можно ли говорить о том, что вот часть людей все-таки удовлетворена теми предложениями, которые исходили от государства, в том числе от руководства края и Олимстроя?
Или... Можно сказать, их единицы. Предположим, на сегодня на бухте где-то семей 100, да? Довольных из них примерно 4 семьи.
Ранее Государственная Дума постановила, что при строительстве олимпийских объектов возможно изъятие земли из собственности граждан с их выкупом или предоставлением аналогичного. В первую очередь это касается жителей Меретинской долины, где строится грузовой порт и Ледовый дворец. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Как обычно, в середине часа коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты «Распадская», где произошла крупная авария, Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное МВД. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на собрании в Москве избран главой Олимпийского комитета. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского военного корабля. Установлено, что корвет был потоплен северокорейской торпедой. Из Музея современного искусства в Париже похищены 5 полотен знаменитых художников 20 века. А в Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свободы» и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. И я напомню, что сайт и эфир обычно идут параллельными курсами, если можно так выразиться. 20 минут назад в эфире «Радио Свобода» корреспондент, специальный корреспондент нашей радиостанции Анастасия Кириленко рассказывала о ситуации на шахте «Распадская» в Кузбассе, где погибли десятки горняков. И я вижу, что эта же тема, это тема одного из центральных материалов на наших сайте, на нашем сайте. Прав ли я, Людмила?
Валентин, действительно, это одна из самых центральных тем на сайте, и мы продолжаем обновление этого материала. И я хочу рассказать о том, что готовится к печати, потому что буквально за несколько минут до эфира мне позвонила Анастасия Кириленко, которая уже рассказывала о событиях на Распадской, и сообщила мне последние новости. Они достаточно неприятные, потому что нашим корреспондентам мешают в сборе информации. Когда Анастасия Кириленко попыталась поговорить с шахтерами, которые работают на шахте «Распадская», естественно, они работают не под землей, а работают на наземных работах, охрана не дала ей этого сделать и сказала, что таково распоряжение руководства шахты журналистов от шахтеров изолировать. Впрочем, пресс-служба потом опровергла эту информацию и сказала, что журналистов не допускают только из соображений безопасности, хотя не очень понятно, при чем тут соображение безопасности, когда журналисты хотят поговорить с шахтерами, которые выходили как раз со смены. Их оттеснили, не дали им работать, не дали им включить микрофон. Более того, Анастасия говорит, что и больница, в которой лежат пострадавшие шахтеры, охраняется милицией, и туда не допускают журналистов. И еще одна информация из этого ряда. Два шахтера, которые говорили с нашим корреспондентом в предыдущие дни, эти материалы можно посмотреть на сайте, речь идет об интервью с Борисом Левко и Андреем Тимуршиным. Они работают на шахте имени Ленина и разговаривали с корреспондентом «Радио Свобода». Они были вызваны в службу безопасности своего предприятия. Им было строго указано на то, что они не так и не то говорили приезжим журналистам. Словом, работа у журналистов в Междуреченске достаточно непростая, и чтобы добыть нужную информацию, приходится проявлять и настойчивость, и упрямство, и, увы, не всегда это удается. Видимо, местные руководители решили, что чем меньше информации просочится в средства массовой информации, тем лучше. И они всерьез опасаются того, что шахтеры наговорят, по их предположениям, чего-то лишнего. Я думаю, что и это в том числе будет опубликовано на сайте «Радио Свобода». Анастасия Кириленко как раз сейчас пишет материал и в ближайшее время передаст его для публикации на сайте. Кроме того, я бы хотела обратить внимание наших читателей и слушателей о том, что есть видео из Распадской о том, как горит шахта. Конечно, это съемка издалека, но отчетливо видно, как страшен этот пожар. Раздел «Мультимедиа», сайт «Свобода».
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Одна из самых заметных международных тем. На юге Франции сегодня утром был арестован Мигель Каррера Сароба, военный лидер, действующий в Испании организации басков-сепаратистов ETA, и три его сообщника. Часть активистов ETA, скрываясь от преследований испанских властей, нашли прибежище в баскских районах соседней Франции, где совершили несколько преступлений. Французский президент Николя Саркози недавно обещал очистить Францию от ETA, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Микель Кабикоэц Каррера Сароба и двое других членов баскской сепаратистской группировки ETA были арестованы сегодня в 6 часов утра в городе Байона на юго-западе Франции. Байона – это центр баскского региона во Франции. Еще один член ETA был арестован в находящейся неподалеку деревне. В списке разыскиваемых испанской полицией членов группировки ETA, который состоит из 34 имен, Микель Кабикоэц Каррера Сароба, известный как ATA, по-баски это значит «утка», проходит как новый военный лидер организации. В феврале во Франции был арестован его предшественник на этом посту Ибонга Жасаеше Ранатеги. Кроме предполагаемого главы военного аппарата ETA Микеля Кабикоэца Каррера Сароба, среди арестованных Аркаид Агире Габирия Дель Барио. Этот человек разыскивается французской полицией в связи с перестрелкой, произошедшей 17 марта в пригороде Парижа. Сегодняшняя облава была проведена полицией как раз в рамках расследования этого дела. В ходе той перестрелки между баскскими сепаратистами и французской полицией погиб полицейский Жан-Серж Нерен. И во Франции, и в Испании смерть французского полицейского вызвала сильное сочувствие. До этого группировка ETA никогда не атаковала французских стражей порядка. Во время гражданской панихиды по погибшему полицейскому президент Франции Николя Саркози пообещал найти и наказать убийц.
C'est la première fois qu'un policier français tombe sous les balles.
Первый раз французский полицейский погиб от пуль этих кровожадных фанатиков. Невозможно забыть и о сотнях невинных жертв в Испании, заплативших своей жизнью за это жестокое безумие. Я хочу, чтобы наша позиция была предельно ясной. Франция никогда не позволит террористам запугать себя. В 2009 году во Франции были арестованы 33 члена группировки ETA. Мы мобилизуем все наши силы. Мы искореним одну за другой все базы ETA во Франции. Мы вытащим их всех одного за другим из их логова. И мы разрушим систему финансирования этой террористической организации. Мы не позволим, чтобы территория Франции стала тыловой базой террористов и убийц. Группировка ETA борется с конца 60-х годов за создание независимого государства басков. Европейский союз считает ETA террористической организацией, ее обвиняют в убийстве более 800 человек. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свобода». Быстро закончившаяся голодовка бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского после столь же стремительной реакции на нее Кремля по-прежнему одна из главных тем обсуждения в российском интернете. Об этом сегодня очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
То, как быстро заключенный Михаил Ходорковский прекратил голодовку, не свидетельство непостоянства характера или отсутствия воли. Просто за столь короткий срок бывший глава ЮКОСа смог добиться своего. Для Ходорковского, фигуранта самого знаменитого кафкианского процесса в истории России, голодовка – еще один акт борьбы против нелепости происходящего. Так начинается комментарий обозревателя сайта «Лента.ру» Кирилла Головастикова под заголовком «Блиц-диета». Автор напоминает, что бывший глава ЮКОСа уже пользовался приемами доведения до абсурда, предлагая прокурорам похитить нефть из 3-литровой банки, аналогично тому, как он сам, согласно обвинению, похитил 350 миллионов тонн нефти. Он интересовался ролью зеленых человечков в исчезновении нефти. Ходорковский даже вызывал в суд Владимира Путина, который, по заявлению экс-главы ЮКОСа, знал с его слов о всех делах компании и, соответственно, несет ту же ответственность, что и сам Ходорковский.
В свете всего этого желание заставить представителей закона уважать этот самый закон выглядит таким же экзистенциальным жестом. Ходорковский попросил внимания Медведева неспроста. Известно, что поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о мерах пресечения обвиняемым в присвоении и отмывании были инициированы как раз президентом. Так вышло, что решение о содержании экс-главы ЮКОСа под стражей попало в чрезвычайно широкий контекст общественно-политических событий последнего времени. Это и либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленная, среди прочего, на уменьшение числа арестов, в частности, за счет подозреваемых по экономическим преступлениям. Это и реформа ФСИН, толчок которой дала смерть за решеткой юриста Сергея Магнитского, а затем и подозреваемой в мошенничестве Веры Трифоновой.
Эта большая история изменений в современном обществе, как пишет Лента.ру, в одночасье пересеклась с другой большой историей – мытарствами заключенного номер один. Ходорковский стал таким образом своеобразной лакмусовой бумажкой, благодаря которой мы узнаем, какая из двух тенденций перетянет, считает Кирилл Головастиков.
Нельзя не отметить, что СМИ с радостью подхватили не это знаковое измерение протеста Ходорковского, а конкретно бытовое. Источник Интерфакса во ФСИН сразу описал, что будут делать с Ходорковским после начала голодовки. Поместят в одиночку, отберут продукты питания, станут ежедневно протоколировать состояние здоровья, взвешивая, измеряя давление и проводя анализы. Когда в моче Ходорковского появится ацетон, а это должно произойти спустя примерно 10 дней, к нему могут применить принудительное кормление. Позже информацию о голодовке в одиночной камере опровергли. На этом фоне выглядит особенно поразительным, насколько молниеносно последовала реакция из Кремля и насколько она была точной. Уже на следующий день после объявления о голодовке пресс-секретарь президента Наталья Тимакова заявила, что Дмитрию Медведеву известно о содержании письма Ходорковского. Нельзя не отметить, что о реакции президента Медведева на письмо Ходорковского пресс-секретарь не сообщила. Неясно также, будет ли глава государства что-то предпринимать, или же его действия так и будут выглядеть просто жестом милосердия по отношению к голодающему заключенному.
Однако уже очевидно, считает автор текста в Ленте.ру, что в этот раз Михаил Ходорковский не без помощи Дмитрия Медведева одержал небольшую победу, пусть и символическую. О том, насколько завершение этой истории можно считать победой бывшего главы ЮКОСа, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Это некоторый его промежуточный успех. Я, на самом деле, рад за него, поскольку голодовка – палка о двух концах и вещь для здоровья не полезная. Президент и его окружение понимают важность этой проблемы, понимают, что тут привлечено внимание не только российской общественности, на мнение которой, честно говоря, нашим властям наплевать, привлечено внимание международной общественности, и для улучшения имиджа власти, имиджа президента Медведева, нужно было реагировать, ну и вот это было разумно сделано, прореагировали быстро. Хотя, конечно, это не является решением проблемы. Все рассчитано в основном на Запад, и суть не меняется. Но дело в том, что я почти уверен, что возможности президента Медведева в данном случае ограничены. Не он решает, а Путин. Будет сидеть сюда, не будет сидеть. Но вот, по крайней мере, соблюсти внешние приличия в силах Медведева, ну и он их соблюл. Я думаю, что даже этот шаг был с Путиным согласован. Хотя, может быть, поскольку тут речь не идет о радикальном решении проблемы, может быть, здесь есть некоторый уровень свободы для президента. И может быть, такую мелочь они не согласовывали. Но скорее согласовывали. Помимо того, что это сигнал международного сообщества, это на самом деле еще и какой-то сигнал нашему чиновничеству, в том числе судейскому чиновничеству. Правда, сигнал для них не очень ясный, потому что они все-таки понимают тоже, что это не компетенция Дмитрия Медведева, это компетенция Владимира Путина.
Мнение политолога Владимира Прибыловского. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты «Распадская», где в результате аварии погибли десятки горняков, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Ситуация в городе Джалал-Абад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное МВД. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на собрании в Москве избран главой Олимпийского комитета России. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского военного корабля. Установлено, что корвет был потоплен северокорейской торпедой. Из Музея современного искусства в Париже похищены 5 полотен знаменитых художников 20 века.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев удивил правозащитников знаниями.
Комментарии экспертов.
Кто победил красные рубашки в Таиланде?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин указал чиновникам на их место.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди новости экономики. В России будет воссоздан специальный бюджетный фонд по строительству и ремонту автомобильных дорог, ликвидированный почти 10 лет назад. Поможет ли такое решение уменьшить коррупцию в отрасли и приблизить состояние российских автомагистралей к мировым стандартам? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Правительство России одобрило решение о создании в федеральном бюджете специального фонда для финансирования дорожного строительства. Как сообщил премьер Владимир Путин, такое же право на своем уровне получат региональные власти. Таким образом, власти страны возвращаются к идее дорожного фонда, существовавшего до начала 2000-х годов и ликвидированного в том числе из-за непрозрачности его расходов. Однако новая схема прямого бюджетного финансирования дорожного строительства, как считает научный руководитель Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев, никак не улучшила ситуацию в отрасли.
Наша ситуация обусловлена в первую очередь отсутствием конкуренции в этой сфере и категорическим нежеланием строительных корпораций использовать новые технологии, просто потому что на протяжении многих лет правительство, государственные органы шли на поводу у строителей, разработчиков, постоянно повышая расценки. Такая ситуация привела к тому, что никакой конкурентный механизм не запущен в этой сфере. Если мы посмотрим на статистику последних 3 лет, то количество ввода дорог ежегодно не увеличилось вообще, она даже падала по сравнению с предыдущим годом, в то время как ассигнования росли в среднем на 24-26% в год. То есть мы видим, что каждый год себестоимость 1 километра росла приблизительно на четверть.
Министерство транспорта страны объясняет увеличение расценок на строительство и ремонт дорог ростом затрат на выкуп земель в частности и подорожанием всех работ в целом. Можно ли проверить справедливость таких утверждений? Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в этом сомневается.
Прежде всего, это отметить, что основная проблема дорожного строительства, которая, как ни парадоксально, не зависит от фондов, это проблема, связанная с эффективностью расходования средств и, соответственно, типологизацией работ. Дело в том, что ввиду отсутствия типологизации абсолютно невозможно просчитать сметы нормативные либо стандартные, хотя бы по строительству одного километра дороги для какого-то типового участка. В результате происходит серьезное раздувание фондов и расходов. С этим связана основная проблема по работе, в том числе, дорожных фондов. Дело в том, что проблема заключается не в формировании финансового потока, а проблема заключается именно в его эффективном усвоении. Ввиду того, что аудит дорожных работ Российской Федерации на крайне невысоком уровне, следовательно, очень сложно отследить эффективность расходования средств.
Неудивительно, что на этом фоне эксперты называют дорожное строительство одной из самых коррумпированных отраслей национальной экономики. С этим готовы согласиться и Дмитрий Абзалов, и Владислав Иноземцев.
Мое допущение основывается только на одном основном предпосылке, связанное с тем, что разрыв в ценах, в издержках дорожного строительства в России, в Европе и в Штатах, он самый большой в сравнении с другими отраслями. Если мы посмотрим себестоимость, допустим, выпуски тонны металла, себестоимость добычи тонны нефти, себестоимость добычи 1000 кубометров газа, то мы нигде не видим такого разрыва в себестоимости, как в дорожном строительстве. Она достигает там приблизительно 5 раз в США и 3,5 с Европой. Это однозначно показывает, что это не объяснимо ни зарплатой, ни технологиями, ни ценой материалов. Здесь есть какой-то дополнительный составляющий, я думаю, что это, конечно, коррупционная составляющая.
Поможет ли воссоздание бюджетных дорожных фондов как на федеральном, так и на региональном уровнях хотя бы снизить уровень коррупции в отрасли и повысить эффективность и качество работ? Владислав Иноземцев продолжает.
Но и совсем не решительно, все равно это шаг в правильном направлении, должен сказать. Потому что, когда дорожный фонд существовал, это, по-моему, было прекращено в действии в году 2001-2002, то распределение средств шло как и более целевым образом и более понятно. На сегодняшний день фактически распределение этих денег через бюджет, тем более федеральный бюджет, оно предполагает намного больше количества голосований, намного больше количества участников процесса. Финансирование через дорожный фонд, безусловно, менее коррупционно емко, но оно не решает проблему в целом. Хотя шаг в правильном направлении. То есть уже тот факт, что премьер-министр наконец признает, что 8 лет, так сказать, реформы приведет только к подорожанию работы в 3 раза и никакого прогресса, и возвращает ситуацию назад, ну, значит, какая-то рефлексия существует. Конечно, признаем ошибки, и очень хорошо.
Следующим шагом реформы дорожного строительства в стране, уверен научный руководитель Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев, должно стать повышение уровня конкуренции.
Я думаю, что без допущения конкуренции такого рода ситуацию не исправить. А конкуренция может прийти, я думаю, исключительно извне. То есть, если мы допустим до строительства России крупный международный консорциум, который будет уже по полной прессинговать наших подрядчиков и не откатывать кучу денег к чиновникам, то это, я думаю, может помочь ситуации. Ничего иного ее не изменит.
Отчасти с этим согласен и ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Если привлекать иностранных партнеров, как, соответственно, стратегических инвесторов, то есть которые, помимо прочего, как бы собираются здесь обосноваться, то, конечно, это, существенно повысит эффективность. Плюс ко всему, конечно, надо решить целый ряд внутренних проблем. Это связано с стройматериалами. Из-за этого стоимость строительства очень серьезно разнится, зависит от региона. Второе, необходимо будет, соответственно, решить проблемы инфраструктуры, в том числе финансовой инфраструктуры, потому что привлекать денежные средства в инфраструктурное строительство крайне сложно, если вы частная компания. Поэтому, если решить эти проблемы, плюс ко всему, действительно, перенять определенный иностранный опыт, хотя бы с точки зрения аудита технологий строительства, то это серьезно повысит эффективность работы. Но опять же, без повышения эффективности расходных государственных средств, все это все равно будет происходить по коррупционным схемам.
Формирование бюджета отдельного дорожного фонда на уровне центра начнется уже в 2011 году, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, правительство намерено сохранить и действующую федеральную целевую программу финансирования дорожного строительства.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Министерство просвещения Литвы, страны с населением около 3 миллионов человек, сообщило недавно, что более 5000 детей, зарегистрированных в социальных учреждениях республики, по разным причинам не посещают школы, и при этом местонахождение половины из них социальные работники вообще не могут установить. В истории с пропавшими литовскими детьми разбиралась вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Согласно исследованиям Министерства просвещения, 2500 литовских детей уехали с семьей за границу. Еще около 700 не учатся, как сказано, в силу социальных причин, а 2300 детей службы на местах вообще не могут найти. В министерстве считают, что это говорит не о таинственном их исчезновении, а о плохом учете. Представители некоторых самоуправлений прямо заявляют, что у них, цитата, «нет средств и времени на беготню по поселкам и хуторам». Чиновники утверждают, что сложная система регистрации несовершеннолетних и свободная миграция населения мешают им собирать точные данные. Эта тема была вынесена на обсуждение парламентской комиссии. Между участниками дискуссии произошел, в частности, такой диалог. Депутат Сейма: «Мы в Литве подробно сосчитали весь скот, овец, свиней, и если даже одного животного не будет хватать, согласно документам, то это хозяйство лишает финансовой помощи Евросоюза. А здесь семья, школа, социальные работники и детей своих никак не можем сосчитать. 2300 ребят пропали. Может, ими торгуют, может, они умерли?» Озадачен парламентарий. Ответ представителя министерства: «Дети не коровы, их сосчитать сложнее. Они, в отличие от животных, могут эмигрировать». Директор Литовского центра помощи семьям пропавших людей Она Густене, кстати, недавно ей, популярным литовским журналом «Моторис», за самоотверженную работу было присвоено звание «Женщины года». Считает неумение чиновников наладить простейший учет проявлением равнодушия страны к своим маленьким гражданам.
Беспокоиться, опекать своих детей. Наше государство не делает это. Теперь мы не знаем, где эти 2300 детей. О чем можно говорить? О какой любви? чиновники, им эти дети тысяч туда, тысяч сюда.
Вам возразят, если мы не знаем местоположение тысяч взрослых людей, также мы не знаем и местоположение их детей.
Не совсем так. Взрослый человек без препятствий может пересекать границу, уезжать в другие страны. А вот дети должны ехать с родственниками, на границе должны проверять лучше, чем взрослые.
Перепись населения планируется в следующем году. Может быть, она внесет больше порядок?
Конечно, но все-таки надо государственным и негосударственным организациям, которые работают с подростками, больше средств вложить в свою работу.
Она Густени. Министр просвещения Литвы Гинтарас Степанавичус не разделяет озабоченности и призывает не драматизировать.
Базы данных существуют, и ответственные люди должны не просто считать, а обеспечить, чтобы дети учились, как это и предусмотрено Конституцией. Но много нюансов. Нет уже регистрации жительства, нет границ. Мобильность наших граждан действительно очень велика. В обе стороны. Одни уезжают, другие возвращаются. Все-таки абсолютно точную статистику нереально иметь. Цифры больше 2000, они составляют менее 1% всех учащихся, и я думаю, что это неплохая статистика. Я не драматизирую.
Министр просвещения Гинтарас Степанавичус вильнюсского учителя Викторию Шалковскую удручает массовый отъезд сограждан за рубеж. При этом беспорядка в учете школьников она не видит.
Каждый ребенок переписан к поликлинике, поликлиника следит, посещает на дому. Мы знаем, какие дети зарегистрированы, по какому адресу. Каждая школа заинтересована, чтобы в школе училось больше детей.
Может быть, причина в приписках, в мертвых душах для увеличения числа так называемых школьных корзинок. На бумаге дети есть, а в натуре их нет.
Может быть, но это просто невозможно. Ребенок поступает в школу, заполняет сертификат, его личный код передается в мэрию, отслеживают, где он и как он. Если родители собираются уезжать, они забирают документы, пишут заявление. Но если ребенок дошкольник, не знаю, как учитывают таких детей.
Стало меньше молодежи, меньше детей. Это видите, чувствуете?
В детском садике в нашем районе в группе было 20 человек полгода назад. 8 человек осталось. Получается, 12 семей эмигрировали на Запад искать работу. Только по одному району. Это очень чувствуется. Молодежь уезжает, только заканчивает 12 классов. Многие выпускники, они не здесь учатся, все в Англии. Очень большое количество. Власти занимаются тем, чтобы закрыть школы. Раз их интересует, кто уехал и почему.
Виктория Шалковская. Депутаты Сейма не собираются мириться с ролью равнодушного наблюдателя. Они потребовали от Министерства просвещения наладить контроль, чтобы директоры школ отвечали не столько за сохранность имущества учебных заведений, а главное за детей. Член Сейма Альгердес Сисис.
Детские контролеры, разные институции не вполне делали свою работу. Мы живем в Европейском Союзе, где нет границ. Просто нужно человеческое отношение к семье, к ребенку. Вот уехал кто-то куда, скатерть дорога. Так не должно быть. Я в некоторых школах спросил у руководителей, знают ли они, сколько детей уехало из школы за границу, где они находятся, как им там. Многие знают контакт с родителями. Все это можно сделать.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В течение следующего часа мы поговорим о назначении нового главы Олимпийского комитета России, о резком обострении отношений между Южной и Северной Кореей, ситуации в Междуреченске на аварийной шахте Распадской и об аресте военного лидера ЭТО во Франции. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не останется без помощи. Самое важное сейчас справиться со стихией там, где она
люди,
может...
Люди, в основном это молодые, пошли стенка на стенку.
Та коррупция, которая существует, является фактом прямого пособничества.
Я побывал в аду, а теперь я в раю.
Горит именно тот участок шахты, где под завалами находится несколько грунтов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.